Приветствую вас в наших аудиоподкастах. Наш подкаст – точная копия ролика на канале Кинескоп в Ютубе. Сценарий к нему написали Полина Пасенкова и Дмитрий Черненко. В записи помогали Максим Чекмарев и Сергей Выходцев. У микрофона Дмитрий Черненко и Полина Пасенкова. Приятного прослушивания.
Почему ты закрыла глаза?
Я стараюсь закрыть глаза, чтобы все потемнело, но не получается. Абсолютно темно, не выходит. Ничего не получается.
Твоя улыбка, особенно в профиль, самое лучшее в тебе. Это ты сама.
Это я.
Сентябрь 1979 года. ФБР публикует документы, признающие клевету на Джан Сиберг, и пытается дистанцироваться от прежней практики работы агентства.
Несколькими днями ранее завернутое в одеяло тело 40-летней актрисы находит в машине на окраине Парижа. «Прости, я больше не могу жить со своими нервами», пишет Джин Сиберг в своей предсмертной записке сыну.
Как молодая красивая девушка из сердца Америки оказалась в Париже, и что привело ее к самоубийству? Почему в наши дни ее судьба становится настолько актуальной, что в 2019 году на экраны выходит фильм «Опасная роль Джин Сиберг». Что мы знаем о забытой многими актрисе Джин Сиберг? Джин Сиберг родилась 13 ноября 1938 года в городе Маршалтаун американского штата Айова в семье учительниц и фармацевта. Аптека Сибергов была известна в городе, и сейчас еще живы люди, работавшие в аптеке и посещавшие ее. Джин с детства мечтала быть актрисой. В 12 лет под впечатлением от игры Марлона Брандо в фильме «Мужчина» даже написала ему письмо с приглашением жить вместе с ее родителями. Брандо, конечно, не ответил, но при личной встрече, состоявшейся в Голливуде годы спустя, предложил попробовать снова написать ему.
Мы были на Монпарнасе, зашли выпить.
В школе Джин считалась способной ученицей, была активисткой и иконой для девочек младших классов. Накануне выпуска из школы в 1956 году одноклассники поставили ее на первое место в вопросе, оценивающем перспективы учеников добиться успехов в жизни. С юных лет Джин играла на сцене школьного театра, а затем постановках театра университета Айовы, куда она поступила после окончания школы. Кинокарьера Джин началась рано. В 19 лет она приняла участие в кастинге на роль Жанны д'Арк в историческом фильме Отто Примингера «Святая Иоанна». Экранизация пьесы Бернарда Шоу по киносценарию Грэма Грина.
Король говорит мне о деньгах, а ты говоришь мне об осторожности. У простых людей нет денег на латы, и выкуп им не с чего платить. Но в Орлеане они пошли за мной, полуголые. Они полезли в ров, на осадную лестницу, на стены. Ты тоже пошел за мной, Джек, в тот день. Боже, не отчаивайся, Жанна. Церковь милосердна. Ты еще можешь спасти себя? Да. Мои голоса обещали, что меня не сожгут.
Заявку на кастинг за Джин подал ее учитель драматического искусства. Премингер устроил масштабный кастинг на главную роль. Всего было подано 18 тысяч заявлений, из которых 3 тысячи претенденток прошли интервью в Лос-Анджелесе. Джин сама не знала, почему именно ее выбрали на эту роль. Очень ожидаемый фильм. По тем временам настоящий блокбастер. Не получил успеха. Игру Сиберг раскритиковали, указывая на незрелость и неубедительность. Это был сильнейший удар для Джин. Чтобы справиться с ним, она одна уезжает в Ниццу и проводит месяц, продолжая читать разгромные статьи. Премингера критикуют за выбор дебютантки. Он же поддерживает Джин и обещает снять в еще одном фильме по роману Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». От своего дебюта в кино у Джин остаются два воспоминания. Первое – быть сожженной на костре на съемках. Второе – быть сожженной на костре критики. Второе причинило больше боли. Джин была напугана как кролик и показывала это на экране. Сиберг начала там, где большинство актрис заканчивала. Мелодрама «Здравствуй, грусть» также оказалась неудачным экспериментом. Оценки критики были неоднозначны. Критиковали и роман, по которому был снят фильм, и игру Сиберг. Кто-то утверждал, что она реабилитировала себя после «Святой Иоанны». Кто-то говорил о незрелости актрисы.
Кто в Париже? В Париже я измотана учебой. Как ты сдала экзамены? Провалила. Провалила? Провалила.
Джин сделала для себя правильные выводы. Ей надо было учиться. Учиться бороться со своим страхом перед камерой. Учиться работать голосом, над акцентом, раскрепощаться. Только так она сможет стать хорошей актрисой. Но сила ее характера впечатляет. Многие актеры на ее месте оказались бы сломлены и бросили бы свою карьеру. И только упорный труд Джин Сиберг привел ее к актерскому успеху.
Кришна, помоги мне. Главное – концентрация. Глубокий выдох из глубины сознания. Из глубины души.
И хоть Премингер больше не снимал Джин, его заслуга очевидна. Именно его вера в молодую актрису не дала ей сломиться и позволила ей жить и работать дальше. В этот период Джин выходит замуж за своего первого мужа, Франсуа Марию, французского юриста, который впоследствии тоже станет принимать участие в кинопроцессе. Супруги сначала живут в Великобритании, где Джин снимается в комедии «Рев мыши» с Питером Селлерсом, а затем они селятся в Париже, где Джин учится, посещая уроки вокала, французского языка и актерского мастерства. Учитель Марселя Марсо, знаменитый преподаватель и создатель своей актерской школы Этьен Декру, становится наставником Джин по мастерству мимов. В 1960-м выходит фильм «Сиберг. Перемена» по роману Франсуазы Саган. Сценаристом и сорежиссером, в котором выступает Франсуа Марию. Вскоре после съемок супруги разводятся. Джин заявляет о жестоком обращении. Она признает, что вышла замуж по неправильным причинам, что было вполне закономерно для молодой девушки, вдалеке от дома и привычной обстановки. Хотя Джин всегда считала себя настоящей американкой, а Францию лишь местом, где сейчас есть работа, ее жизнь оказалась навсегда связана с Парижем. Французская жизнь казалась ей формальной. Она скучала по энергии и свободе США. Тем не менее, действительно знаменита она стала именно во Франции. На последнем дыхании Годара, фильм, считавшийся началом новой волны французского кино, Джин Сиберг играет в паре с Жаном Полем Бельмондо.
Я вернусь через секунду.
Французы всегда говорят через секунду, а уходят минут на пять.
И эта работа приносит актрисе мировую популярность, а также номинацию на премию BAFTA. Это история любви Патриции, американской журналистки, торгующей New York Herald Tribune на улицах Парижа.
А в Рим поедешь со мной? Ладно, это глупо, признаю.
Йота и сыграла Сиберг. И прожигателя жизни Мишеля, зарабатывающего кражами автомобилей, которого сыграл Бельмондо.
Я считаю до восьми. Если ты насчет восемь не улыбнешься, я тебя задушу. Ты такая трусиха, что ручаюсь, ты улыбнешься.
Годар отлично раскрывает актерский талант Джин. Она снимается еще в нескольких его фильмах. Франсуа Трюфо называет Сиберг лучшей актрисой в Европе. В 1973-м он приглашает Сиберг на главную роль в «Американской ночи», но она так и не отвечает ни на один его звонок. Фильм «На последнем дыхании» называют манифестом поколения. Сиберг популярна и много снимается в европейском и американском кино. При этом Джин не ассоциирует себя с героями фильмов, снятых во Франции. Она снимается в фильмах про персонажей, которые ей не интересны. Однако Джин становится иконой французского кино. Ее стиль входит в моду. Поклонницы по всему миру подражают ей. Даже появляется стрижка под Джин Сиберг. Для многих американских девочек ее судьба становится мечтой. Уехать во Францию, найти себя, стать великой актрисой. В 1961-м у Сиберг начинается роман с известным писателем Роменом Гари, от которого у нее в 1962 году появляется сын Александр Диего. В 1963 году выходит фильм «Лилит» о романе медбрата и пациентке психиатрической клиники. Джин считает «Лилит» своей лучшей работой. Ее номинируют на «Золотой глобус». 60-е – плодотворная пора Сиберг. Во второй половине 60-х она возвращается в Америку и снова снимается в Голливуде.
Но я не оставлю этот дом.
Я знаю.
Ты должен уехать? Ты не хочешь попытаться жить как раньше?
Нет.
В это же время она ведет активную политическую жизнь, оказывая финансовую поддержку организациям по защите прав человека, Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, школьным группам коренных американцев, таким как Миквоки из поселения рядом с Маршалтауном, партии «Черные пантеры». За Сиберг устанавливается слежка в рамках программы COINTELPRO ФБР, которая в тот период возглавляет Эдгар Гувер. Программа COINTELPRO официально действовала с 1956 по 1976 год. В рамках программы сотрудники ФБР занимались прослушкой телефонных разговоров, осуществляли различные провокации, совместно с полицией проводили незаконные аресты, распространяли дезинформацию. Первоначально программа была направлена на Коммунистическую партию США. Однако впоследствии ее действие распространилось на другие политические организации левого толка, сторонников Мартина Лютера Кинга и Джесси Джексона, из движения «За гражданские права», антивоенное движение, студенческое движение «Студенты за демократическое общество», прочие социалистические и анархистские группы. Другим направлением воздействия были националистические организации, причем основное внимание в их числе уделялось не белым расистам, Ку-клукс-клан, американская нацистская партия и прочие, а афроамериканским, нация ислама, сепаратисты Черного Юга и Черной Пантеры. Среди лиц, за которыми ФБР установило наблюдение еще до запуска COINTELPRO или непосредственно в его рамках, были Альберт Эйнштейн, Эрнест Хемингуэй и Джин Сиберг. ФБР пытается опорочить репутацию Джин, распуская слухи в газетах, что ребенок, которому она беременна, не от ее мужа Гори, а от чернокожего члена партии Черной Пантеры. Джин не выдерживает психологического давления. В конце августа 1970-го у нее случаются преждевременные роды. Девочка умирает спустя 2 дня. Похороны проходят в родном городе Джин. Младенец лежит в открытом гробу, чтобы продемонстрировать всем, что он не чернокожий. Позже Сиберг и Гори подали в суд на Ньюсвик за клевету, требуя возмещения ущерба в размере 200 тысяч долларов США. Джин утверждала, что после прочтения этой истории так расстроилась, что у нее начались преждевременные роды, которые привели к смерти ее дочери. Парижский суд обязал Ньюсвик выплатить супругам компенсацию в размере 10 800 долларов США и напечатать решение суда в своей публикации, а также 8 других газет. В том же году Джин и Ромен разводятся. Однако на этом преследование ФБР не прекратилось. Ее телефонные разговоры продолжали прослушивать как в США, так и в Европе. Квартиру неоднократно взламывали. Ее запугивали.
Господь, который даровал мне разум, не мог хотеть этого.
Джин постоянно опасалась за свою жизнь. Каждый год, в день смерти своего второго ребенка, Джин предпринимала попытки совершить самоубийство. Скорее всего, частью плана ФБР против Сиберг было внесение ее в знаменитые черные списки в Голливуде. В самый разгар карьеры ей перестают предлагать интересные роли. Либо предлагали роли в дешевых пошлых фильмах, на которые она не могла согласиться. В 70-е Сиберг снова снимается в европейском кино. Со второй половины 70-х карьера клонится к закату. В 1976-м выходит ее последний фильм «Дикая утка», снятый в Германии по роману Ибсена. Психическое здоровье Джин последние годы ухудшается. Отсутствие ролей, постоянные попытки самоубийства, преследование со стороны ФБР, еще один неудачный брак, затем связь с алжирским плейбоем. Все это заканчивается самоубийством в 1979 году. Однако и в этой истории все не так уж и ясно. В крови Джин помимо барбитуратов находит огромное количество алкоголя, что наводит на мысль об убийстве или неоказанной помощи. И в таком опьянении она не смогла бы сама добраться на машине до отдаленного квартала Парижа. В день обнаружения тела Джин Ромен Гори собирает конференцию, обвиняет ФБР в самоубийстве своей бывшей супруги. Спустя несколько дней ФБР публикует материалы дела Сиберг, но при этом старается максимально отстраниться от этого дела, ссылаясь на то, что такие методы сейчас не применяются. Из известных документов становится известно, что дело Сиберг находилось на контроле президента Ричарда Никсона. Журналисты проводят независимые расследования, публикуют огромные материалы, но факт остается фактом. Талантливая, очаровательная Джин больше не сыграет ни одной роли.
My name is Jean Sieberg.
Where were you born?
In Marshalltown, Iowa.
When?
November 13th, 1938.
That makes you what age?
17. And 11 months.
And 11 months, almost 18.
Mm-hmm.
And do you want to be an actress?
Very badly.
Если вам понравился наш подкаст и вы хотите продолжения истории кино, подпишитесь на нас в удобном для вас сервисе подкастов и на канале Кинескоп в YouTube. И не забудьте поставить лайк или сердечко, если вы нас слушаете в Spotify или Яндекс.Музыке. Нам приятно будет почитать ваши комментарии в Apple подкастах или под оригинальным видео. И еще раз спасибо за то, что нас слушаете.